Добрый день! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире я, Наталья Дроздова, и моя авторская программа, которая называется «Зеленая среда». Я точно знаю, что у программы уже есть постоянные радиослушатели, которые собираются вторую и четвертую среду у радиоприемников или, может быть, у компьютера, включают «Радио Мария» и слушают стихи и песни в исполнении молодых авторов. Потому что, если вдруг кто-то сегодня впервые услышал эту передачу, я хочу сказать, что передача посвящена творчеству молодых. Зеленая, потому что авторы еще пока что зеленые, может быть, возрастом, а может быть, творческий путь у них только начинается. Поэтому поэты и авторы, которые сидят обычно в этой студии, ну, могут быть отнесены к разряду начинающих. И, как правило, я приглашаю несколько человек, и у нас завязывается интересный разговор. Мы слушаем ваши звонки, отвечаем на ваши вопросы. Напоминаю, телефон прямого эфира 318-3303. Но сегодняшняя передача немного необычная. Я решила поменять формат и поразнообразить его для того, чтобы, ну, как-то вот найти какое-то что-то новое, свежее, скоро весна, и пора уже что-то в этой жизни менять. Я сегодня пригласила только одного гостя в эту студию, и мне хочется верить, что этот гость интересный, и что ни мне, ни вам не скучно будет общаться с ним в течение 40 с небольшим минут. Поэтому я уже сейчас готова вам его представить. Это Александр Ириарте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр. Да. Александр довольно активно участвует в моем проекте уже на протяжении года, правильно, Александр?
Да, да.
Вот. И мы с ним, в общем, уже встречались и в этой студии, и встречались в прямом эфире телеканала «Ваше общественное телевидение». Он опубликован в нескольких номерах альманаха, который называется точно так же «Зеленая среда», как и каждый фрагмент моего проекта носит название «Зеленая среда». Я не оригинальна. Все передачи, все альманахи, все чтения в буквоедах называются именно так, чтобы вас не путать. Ну что ж, вот Александр, я думаю, что перед тем, как мы заведем какой-то интересный разговор, я знаю, что он такой в душе философ, мы как встречаемся, начинаем обсуждать какие-то важные темы, я думаю, что все-таки сначала он прочтет нам что-то из своих стихов для того, чтобы вас заинтересовать, чтобы мы услышали ваши звонки. Александр, готовы?
Да, конечно. Поставьте, пожалуйста, трек номер один. Акварельное небо тяжело, как и прежде. Через бледные пятна цвета отжитых дней, карамельного дыма, ядовитая чаша и горючая свежесть коматозных дождей. Это старая песня на скрипучей пластинке, мой измученный голос, твой мучительный смех, желтых стен крематорий, трупных лилий цветенье. На нелепой картинке перерябье помех, где испуганный ветер, неизбежности вестник, рвет пустые страницы недочитанных книг. Не грусти, дорогая, ты права, я рисую слишком сложные песни, слишком медленных игл. И не страшно проснуться, и не больно проститься, и не бросить ни взгляда, ни мгновенья назад, растворяясь в тумане. Мне так часто, ты знаешь, снятся мертвые птицы и кричат, и кричат. Но забудь и забыто. Улыбнись, ты же можешь, пусть другой сочиняет для рафлезий сердец карамельное небо, невесомую осень. Я бездарный художник, никудышный певец. Над гниющим бутоном кружат мухи, роятся, а в хрустальном бокале изумрудная боль истязает сознание. А хотелось бы только, пусть на миг но остаться. Пусть золой, но остаться с тобой.
Спасибо. Да, вот вы услышали первое стихотворение Александра. Я думаю, вы уже немного поняли, в каком ключе он творит. Мы много раз обсуждали с Александром вот этот некий мрачный налет на творчестве. Чем это вызвано?
Ну, сложно сказать. Ну, с одной стороны, конечно, наверное, на меня повлияли мои любимые писатели, там, Верлен, Бодлер, Рембо. Mm-hmm. Но, с другой стороны, я так... имею право чувствовать, и так я вижу, наверное, окружающую действительность. Все-таки у нас не очень много радостного вокруг часто и встретишь.
Ну, на самом деле, я глубоко убеждена, что внутри, то и снаружи. Каждый видит именно то, что он хочет. Поэтому, видимо, пока ваш душевный настрой способствует тому, что видятся какие-то мрачности кругом.
Что-то, может, во мне не так.
Нет, я думаю, что каждый человек индивидуален, и в нем все именно так, как должно было быть. Именно в нем. Но я думаю, что мы, как взрослые, разумные люди, понимаем, что человек – это не нечто, что-то такое вот неизменное в течение жизни, что все может еще поменяться вдруг раз, и Александр увидит все вокруг в солнечном свете. И
да, это естественно. Недаром психологи же говорят о круге Айзенка, то есть четыре mm-hmm. темперамента, и человек в течение жизни проходит этот цикл. Он и холерик, и меланхолик, и сангвиник, и флегматик по очереди в разное время.
И на самом деле вот это четкое деление по темпераментам, оно, наверное, не слишком корректно, так же, как экстраверт и интроверт. Мы все в той или иной степени обладаем разными вот этими свойствами, и было бы даже странно иметь что-то вот одно в себе. Ну что ж, вот мы немного с Александром перед началом передачи поговорили, какой же разговор мог бы быть интересен нам и
и вам, слушателям,
да,
всем,
и слушателям, да. Чтобы все-таки они потянулись к трубке, сняли ее и набрали номер 318-3303, чтобы позвонить в прямой эфир и спросить что-то у Александра. Александр Ириарт у меня сегодня в гостях, напоминаю. И мы решили, что, наверное, все-таки такое понятие, как личность в истории, как творец и его наследие, гениальность и бездарность наверняка интересны каждому человеку, который, ну вот, хоть как каким-то образом интересуется искусством.
Да, конечно, этот вопрос, как я уже вам говорил, вот был не раз поднят на различных поэтических наших вечерах, и мои друзья-поэты, конечно, тоже переживают это. Каждый ведь считает, что то, что он пишет, в какой-то степени, наверное, гениально. Даже самый конченый графоман чувствует такое же наслаждение, как и великий поэт, когда создает свои какие-то творения. И поэтому каждый задумывается, а потом, что будет-то потом? Вот люди прочитают, и что же они скажут спустя годы?
Да, я думаю, что Александр, помните, наверное, мои слова со сцены на последнем поэтическом чтении буквоеде, что процесс творчества потерял бы всякий смысл, если бы каждый творец не надеялся, что его хотя бы что-то от него останется для вечности. Конечно, мы все где-то в глубине души эту надежду лелеем. Как, Александр, вообще, вы видите перспективы в этом смысле для своего творчества?
Да, сложный, на самом деле, вопрос. Ну, каждый так, наверное, о нем думает, и я думаю. И я вот пока надумал, что нужно каждую минуту работать. Я вот говорил многим своим знакомым, как старая поговорка, «Memento mori», «Помни о смерти». В каком контексте здесь это? Вот ты пишешь свое стихотворение, пишешь, думаешь, а вот это, ну ладно, потом исправлю. Вот это думаешь, ну вот это тоже ничего так страшного. А потом ты подумай, а если это твое последнее стихотворение? Ну как бы, может, эта мысль тебя и не пугала, и не казалась бы тебе печальной. Но ведь если ты задумаешься, что завтра это стихотворение прочитают на твоей могиле и скажут, а вот это последнее, что он успел написать. Ну, так же ты будешь относиться к нему? Оставишь ли ты все как есть? Или ты, может быть, что-то захочешь поправить? То есть...
Создавая,
нужно задаваться вопросом, а уже сейчас я могу оставить после себя то, что есть на данный день?
Ну вот на самом деле, да, это такая сложная субстанция творчества, и у каждого она настолько индивидуальна. Вот мы, кстати, с Александром, по-моему, даже именно в этой студии обсуждали подходы к творчеству, что у каждого они свои. Вот Александр действительно, как выяснилось в процессе этого разговора, работает над своими стихами долго, упорно, перед тем, как вынести на суд публики, многократно переделывает, да, как кирпичики складывает, там, как шахматную партию расставляет. Вот. А я, например, вот, не знаю, стыдно мне об этом, или наоборот, я должна с гордостью заявить, что практически все мои стихотворения – это экспромты. Я их пишу вот по наитию, на вдохновение, и бывает, конечно, что что-то переделываю, что-то меняю, что-то, но не криминал. То есть вот основа рождается сразу, а какие-то нюансы, мелочи, да, потом, возможно, и рихтуются. Но тут вопрос еще степени погружения. Некоторые люди как-то вот легко относятся и вот творят вот Моцарт и раз, и готово. А кто-то как Сальери, ведь правда?
Вот, да, кстати, я как раз, когда шел в эту студию, тоже подумал про Моцарта и Сальери. Мне хотелось тут вспомнить эту историю, что...
Мы об этом не говорили до начала передачи, это моя интуиция.
Мне хотелось действительно вспомнить эту историю, чтобы посмотреть на Моцарта. Он ведь действительно был такой достаточно легкомысленный молодой человек. И Сальери, конечно же, не понимал. Сальери был капельмейстер, там, значит, придворный музыкант, и, так сказать, первый в Вене, да. И он первый раз, когда услышал что-то, произведение какое-то Моцарта, он даже не поверил, что-то он написал. Зато ЮНЕСКО, он сказал, не может такого написать. А вот потом, как история-то растаяла, мы сейчас Сальери почти не помним. Каких-то так сходу вещей не назовем, а Моцарт у всех на слуху.
Хотя говорят, что он, да, что он был неплохим композитором, но я вот к своему стыду даже не припомню ничего из его творчества. Но вот все-таки я думаю, что сейчас есть, наверное, смысл прочесть что-то из стихотворений, потому что время бежит, а мы здесь собрались слушать стихи и говорить о них, но сейчас как раз время стихотворения.
Вот, на этот счет я как раз и прочту, а об искусстве посвящается это стихотворение всем людям, которые бьются вот с этим, с нашим материалом. Люпины. Не надо, пожалуйста, музыку, нет. Люпины. Под обморочным оскалом полуденного зноя не склоняют они своих голов. Аквамариновые, лиловые, пепельные и лазурные, утерянные голоса онемевшего небосклона. Поле твое крохотно в этой пустыне. Однажды ты проснешься, изболевшийся, померкший, из кокона сопревших простыней полдневный мор спугнет твои кошмары. А люпины цветут, неустрашимые, те, что ты взращивал на этой отравленной завистью, иссушенной тупостью, искореженной ложью коре, цветут. Ты знаешь, их плоды не съесть и не продать. Зачем они тебе? Но ты молчишь, и ты улыбаешься, и в твоей улыбке продолжение. И ты улыбаешься, и тебе радостно. Посмотри, пала роса. Но что это? Тени громадных шагов с горизонта. Горелыми клочьями ковыляет ветер. Шествуют тени. Их ноги костлявые сабли. Катятся тени, их ноги кровавые пилы. Тени ликуют, их рыло ревущие косы. Проволоки, языки, люпины. Запах изрубленных стеблей. Крики цветов утопают в бензиновом льду. Тени ликуют, барахтаясь в крови люпинов. Изрубленный, исколотый, истекающий кровью цветов. Ты еле держишься на ногах, а кругом толпятся, приплясывая довольно, неуклюжие, гадкие, вонючие карлики. Не видно лиц, только топорщатся на ветру их колтунчатые бороды. Обезглавленные, жухлые палки, сиротливо торчащие из земли, теперь не выше косарей. Оригинально, шедевр, история! Взвизгивают карлики и исчезают. Солнце прячется за бархан, блекнет испарина снятых голов. Хочется
Нет ничего. Обессиленный, опустыненный. Только не падай! Я не прочь у бескровной победы. Кровь люпинов, твоя кровь, уже пролилась, но она пропитала почву. Я не обещаю благодатного ливня. В этих краях не бывает и дождика. Умершленные в цвете, люпины не дали семян, не воспрянут их дети, но ты улыбался. А значит, истратив остатки рассудка, забыв окончательно сон, изнемогая от жажды, ведь последние капли ты отдаешь цветам, ты вырастешь новое поле, просторнее, гуще и выше. И не твой потомок, а ты, ты увидишь возрождение неба. Значит, будет продолжение, только не падай. Умоляю тебя, не падай.
Спасибо огромное. У нас есть звонок. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Ага, хорошо. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела задать вопрос. Вы очень пишете красивые стихи, и я давно читаю ваше творчество. Я хотела вас спросить, а вот у вас такое огромное количество стихов на абсолютно разные темы. А есть какое-то вот любимое стихотворение? Вот почему оно именно самое любимое? Спасибо.
Спасибо большое
за
вопрос. Ну, вот это, конечно, на самом деле неоднозначно. Я свои стихи-то так по-доброму ненавижу, потому что они меня мучают и терзают. И в то же время не могу без них. Это как рана в груди. И больно дышать, а дышать надо. И да, таки есть у меня любимое стихотворение, и я его как раз собирался прочесть, и вот я его, наверное, сейчас и прочту.
Оно как раз будет тоже на фоне музыки, правильно?
Нет,
будет,
пока
один.
Нет, я
хорошо,
скажу тогда.
Хорошо, без
вот.
Музыки слушаем это стихотворение.
Значит, небольшое предисловие. Я, значит, его опубликовал в 5-м номере «Альманаха. Зелёная среда».
Да, ну мне точно знакомо.
И, значит... там те три стихотворения, которые я опубликовал, это три, я бы сказал, оды к безумию. Есть разные, значит, виды безумия в человеке, и вот этими тремя стихами я как бы сформулировал три закона безумия. Значит, безумие сильнее тебя, безумен ты, безумны боги. И вот как раз последнему закону я и посвящаю эту оду. Также я посвящаю ее моему любимому человеку, Элеоноре, девушке. И небольшая историческая справка, значит, о лицах, которые будут фигурировать в этом произведении. Значит, Клеопатра, взойдя на престол, носила титул Теофилопатр, с греческого «богиня, любящая отца», а затем сменила его на Теонеотера Филопатр Филопатрис, богиня младшая, любящая отца и отечество. Влиятельная венгерская дворянка Эржебет Батори прославилась чередой, значит, своих изощренных кровавых убийств, и ее любовница из служанок, Анна Дарвулия, помогала придумывать для своих жертв, значит, самые изощренные казни. Среди прочих было такое орудие, как железная дева. Это был шкаф с шипами, в который запирался человек, и он истекал кровью. Ну и, наконец, Ева Браун — это любовница, а за день до смерти и жена Адольфа Гитлера. В 45-м году, в апреле, супруги совершили совместное самоубийство.
«Желтый лед». Петроградку рвет месивом туфелек и сапог. Воплей, гоготов, пенится, пучится рот. Желтый вздымается смог. Нынче над городом небо ночное кроваво. Мечется над шпилями и сгрызенным войнами знаменем. С домов, с дворов сходил проспект металломышечной лавой. Ты обернулась. Ты не могла не узнать меня. Пускай мудрецов плешивый хорал визжит экстатично, всему свой конец. Свою любовь к тебе я украл из миллиардов сердец. Любви безжалостной, смертоносной, нашей. Неведомо слово оковы. Тела не выдерживают, стираются, снашиваются. Но души встречаются снова. Снежные хлопья, мокрые волосы, ты смотришь, не веря, и плачешь, и шепчешь. Самым родным, самым ласковым голосом не могло быть иначе, не могло быть иначе, и плачешь. Застывают, слипаются тромбы пустой городской кутерьмы. Твой поцелуй — взрыв водородной бомбы. И нет никого, лишь мы. В красотое слепленное небо взбутоненный рентгена лилии изгиб. А помнишь, Тея, как Марк Антоний уводил войска из Египта? И на каждом щите твое имя, смотри! Солнце калило панцирь и сталь в обезвоженные улицы Александрии, сколотая их смиренной ненавистью, зубов осыпалась эмаль. А в берега наших кубков ломились проклятий моря, вырывая звезд сапфиры из золотых берегов. Но покуда ты была рядом, не было кроме нас на земле богов. Сочатся восторгом железные девы, полнится сладострастием ванна твои губы, обволакивают мою шею розовым неводом. Дай мне жизнь, Анна! Над смертью и счастьем разнузданным одром блаженно с распятия стонет поверженный. Распахнуты ворота в рай твои багровые бедра. Дай мне жизнь, Эржебет! В крестах и крыльях черных кителей сверкали свечи, сумрака подземелья, обугливая вуали и перья. Этой ночью мы благословенны, повенчаны, ужасом задыхавшейся в собственном смраде империи. Плыл гроб, апрель греб в солнечной крови оранжевый. Ева, Ева, я отдал бы все ребра, чтоб встретить тебя хоть минутою раньше, единой минутою раньше. Рушилось царство Аида, только глаза твои нежны и влажны. Нас двое, две капсулы цианида, нет сожалений, не страшно. По узкой тропинке во мраке проторенный ветер один за другим разметет опустелые Римы. Все это части одной истории, нашей любовью творимой. Такой, что единожды упадут всех заоблачных сфер напряжения в сырость хаоса нашей страсти ложе. Такой не прощают в небе, в аду не сыщется пытки блаженнее запаха твоей кожи. Мглеет, все рвотно зловоннее и гуще, скоро за мною придут, пора. Впрочем, что смерть? Я умирал больше всех живших, живущих. Новых войн армады гонит, сброшенных с неба комет рык. А нам так и стоять бы в последнем вагоне, на пыльные стекла наклеивать километры. Слушайте же, ледяные извития, черные швы подземных дорог. Вы ненавидите, чтоб я мог любить ее, как никто другой бы не смог. Эту цепь, этот круг не разъять, не рассечь, и назло всем ничтожным, беспомощным иродам есть любовь, которая вечна, наша ненависть всего мира.
Пока Александр читал эту поэму, у нас появилось целых 3 телефонных звонка.
Ой-ой-ой.
Мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Меня зовут Анастасия.
Очень приятно.
Мне неоднократно доводилось бывать на ваших выступлениях, где вы читаете свои стихи. Но далеко не все стихотворения, которые я читала у вас до этого, вы не преподнесли для всей публики, скажем, когда будет ли у нас возможность услышать их на очередных ваших выступлениях. Спасибо за вопрос.
То есть речь идет о новых каких-то стихотворениях, которые редко читаются, правда?
Ну, я так понял, что вроде речь идет вообще о тех стихотворениях, которые никогда не читаются.
Ага.
Ну, может быть. Ну, насколько я понимаю, вот я думал уже об этом. Это действительно сложно. Мне жаль самому, что очень много моих стихов, которые я публикую вот в изданиях, я не могу прочесть, потому что иногда я применяю такие приемы, как, например, зеркальный шрифт. То есть я отображаю речь наоборот. И в этом тоже получается своеобразное впечатление.
То есть это читать, наверное,
да, это прочитать
проще,
очень...
чем бумаги, чем
да, это читать слушать. Глазами, чем слушать. Но я думаю, что когда-нибудь я соберусь и в студии профессионально это запишу.
Я думаю, нужно все-таки принять оставшиеся звоночки. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, Александр, вы порой используете образ Бога в своих произведениях, и подчас лирический герой обращается к нему как к равному себе или даже кому-то не выше себя. А сейчас вы выступаете на христианском радио. И, наверное, поэтому я могу позволить себе задать вам личный вопрос. Скажите, вы верующий человек?
Спасибо. Да, я православный христианин, и то, что я использую образ Бога и действительно другие библейские образы в своих стихах, это никак, ну, на мой взгляд, не оскорбляет религии, потому что Бог здесь следует понимать в более широком смысле, как какие-то нравственные предубеждения, иногда как что-то высшее, как
внутренний
свет, как
закон,
любовь. Да,
и
то есть это не буквально.
Тем более,
не
что
буквально.
Речь идет о лирическом герое, а не о человеке Александре Риарте. То есть я, читая и слушая стихи Александра, понимаю, что они, конечно, пропущены сквозь его личность, но не являются ее прямо вот... концентрированным таким.
Да,
вот.
Сгустком.
Да. Ну что, у нас еще остался звонок? Даже целых два. Мы вас слушаем. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я хотел бы задать вопрос Александру Риарте. Вот, вы знаете, Александр, сейчас чувствуется такой упадок культуры в целом, и вот в поэзии это отражается в частности. Вот, но слушая ваши стихи, я уже не первый раз вас слушаю, слушая ваши стихи, понимаю, что не все потеряно для нашей культуры. Как вы считаете, вот таких людей, как вы, уже сейчас хватит, чтобы совершить какой-то переворот, некую революцию в поэзии, чтобы она встала с колен и была на высоте? Как вы считаете?
Спасибо за вопрос. Знаете, я думаю, что, к сожалению, пока нет. Но зато я верю, что это время близко. И вот действительно, с годами же мое мировоззрение меняется. Еще, можно сказать, недавно я полагал, что это совсем время не настанет при нашей жизни. Но сейчас я встречаю очень много людей, которые пишут действительно достойные произведения. И мне хочется верить, что еще на наш век хватит этих мыслей, хватит сил, чтобы действительно сделать такой большой шаг, рывок. И, может быть, не в таком уж обозримом будущем, но в ближайшем, все-таки в ближайшем относительно так эпох.
Да, и мы застанем это светлое будущее. Ну что ж,
верить.
У нас последний звонок, очевидно, потому что еще есть план на несколько стихотворений. Мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, здравствуйте, меня зовут Наталья. Извините, я только несколько минут назад подключилась, включила радио. Насколько я поняла, вот это ваше последнее стихотворение, это некое такое поэтическое... отображение взаимоотношений Гитлера и Евы Браун, если я правильно поняла.
Ну, на вот. Самом деле, это
не совсем,
одна из
не
тем, да. Александр, довольно длинное предисловие к этому стихотворению.
Да? Ева Браун и Гитлер там выступают как ипостась одного и того же, в принципе, лирического героя.
Я поняла вас. Но просто дело в том, что мне кажется, что вы слишком льстите Адольфу Шекельгруберу, потому что на самом деле его взаимоотношения с женщинами были достаточно сложными и очень часто для них весьма проблемными, и недаром близкие ему женщины выбирали просто уход из жизни. Вот, поэтому, мне кажется, вы ему слишком польстили.
Ну,
он был способен на такие чувства, но это мне так кажется. Спасибо.
Нет, но мне кажется, каждый человек способен на чувства. И вот здесь-то я как раз и показал, что какой бы ни был человек, в нем всегда живет что-то прекрасное. Это нужно только пробудить, нужно почувствовать, оно не для каждого. И тут я хочу заметить, что это совершенно не самая главная часть стиха. Я хотел им скорее показать, что любовь живет в течение веков. То есть она бессмертна, и как бы это ни банально звучало, я в это верю.
И думаю, что так оно и есть, иначе бы весь мир давным-давно рухнул. У нас до конца передачи осталось 10 минут, а еще, насколько мне известно, два целых стихотворения, которые должны прозвучать на фоне музыки. Я думаю, что мы сейчас одно из них услышим.
Да, давайте трек номер 2, пожалуйста.
Здесь остались лишь зола и сажа, железобетонный обугленный остов, грязь и мусор между прутьев и панелей, где живет лишь крысиное эхо. Здесь остались наши радужные окна, хруст осколков под ногами. Здесь осталось наше трепетное счастье на моих исколотых предплечьях. Почему, за что воспоминания забирают самых преданных, любимых? Я остался неприкаянным, бездомным ветром, а со мною только ночь без тебя. И ледяное небо, черное, беззвездное, пустое, навсегда пропиталось белой горечью дыма. Пустое.
Спасибо. Я вот тоже довольно часто использую при публичных выступлениях музыку, считая, что она должна усиливать, да, эффект, который хочется произвести.
Ну, редко можно текст. Найти такую музыку, которая попала бы именно в стихотворение. То есть, на самом деле, я вот три стихотворения сегодня под музыку, ну, два уже прочел, еще одно прочту. И это, на самом деле, пока все, что я нашел для своих стихов из музыки, потому что действительно очень сложно так, чтобы она именно гармонировала, не отвлекала на что-то другое, ведь музыкальное произведение живет своей жизнью зачастую, и вот
и да, действительно, мы уже вот только что говорили о том, что некоторые тексты возможно воспринимать только с чистого листа бумаги, вот черные буквы на белом фоне, что-то, возможно, наилучшим образом в исполнении автора звучит, что-то, ну, в общем, у каждого произведения какая-то своя отдельно взятая жизнь, потому что мы имеем наглость, да, эти стихотворения брать, записывать, вот у меня буквально коротенький стишок, я, к сожалению, а может быть, к счастью, я отличаюсь от Александра тем, что я никогда в жизни не могла бы написать что-то вот такое длинное, как у Александра. А вот сейчас прочту совсем-совсем короткое стихотворение, которое называется «Ловля стишка». Иногда поймаешь резвый стих, будто мотылька. Только что порхал, летал, и стих не поймет никак, что теперь навечно прикреплен к клеточкам страниц. Из журавликов переведен в ранг простых синиц. Вот не считаете ли вы, Александр, что все-таки вот нечто такое под названием вдохновение, какую-то субстанцию, такую энергетическую, мы немножко приземляем, переводя в разряд стихов?
Ну, мне кажется, нет, честно говоря, потому что вот если... Нет, это уметь писать на вдохновение, это, конечно, что-то безумное. Я иногда пишу стихи, и вдруг какую-то почувствую такую волну, эйфорию, знаешь, вот экзальтацию. И мне даже как-то не хочется ничего писать, хочется просто наслаждаться этим моментом, и вот эти строки вертятся в голове, хорошо, что если не забываю их потом, вот. А когда мы это выкладываем все на бумагу, ну тут опять же, вот мне кажется, и зависит все от степени огранки, насколько ты тщательно шлифуешь это, как подходишь, и если ты точно все выразил, то нет, мне кажется, ничего не потеряется.
Хорошо. Ну что ж, я думаю, что перед тем, как мы какие-то еще тут заключительные слова и разговоры будем разговаривать, извиняюсь за тавтологию, наверное, все-таки еще да, одно стихотворение под музыку мы выслушаем от Александра.
Я такое сделаю небольшое вступление для звукооператора, к сожалению, не успел сказать. Там 5 минут, но минута 42 — это конец уже. То есть надо вот закончить на минуту 42.
Хорошо, да. То есть это как-то будет связано с
тем, я закончу.
Да, все понятно, да. Значит, стихотворение на минуту 42.
Да, пожалуйста.
Течет земля, не умолкает гомон, что в блеске крыш раскатывают птицы. Рассветный час, узор льняного неба пронзает ослепительная спица. Все просто, не бывает по-другому. На глянцевом асфальте белым мелом рисуют солнце радостные дети. Из черного подъезда санитары понуро выволакивают тело. Пуста палата, дымно-горький ветер переполняет вымытые окна. Пестреет кафель бликами смирения. Покой. неоспоримо лучший лекарь. Анамнез жизни сочиняет Бог нам бездарно в поднебесном отделении. Улыбка астенического Марта меланхолично, искренне беспечна. Он лишь мечтал о том, что скоро, скоро развеются полночные кошмары. Он ждал, он верил, что зима не вечна. Течет земля, царапаются кроны. Все просто и не может быть иначе. Капелью льдинки льнут по водостокам, колокола стенают монотонно, и солнце плачет.
Спасибо. Ну что ж, мы вот сегодня тут немножко поговорили о том, что о месте вообще Творца в истории, о том, что после него должно что-то оставаться. Но, с другой стороны, мы сами понимаем, что это для нас огромный психотерапевтический эффект творчество имеет, правда? Каждого оно каким-то образом гармонизирует его с внешним миром. И вот опять же хочу короткое стихотворение на эту тему прочесть, от себя ставить, значит, в эту программу 8 строк. Хочу ли я, чтоб стали тверже стали мои слова, чтоб строчкой и абзацем, как бритвы вены душ чужих вскрывали? Зачем? Мне со своей бы разобраться. Струится яд стихов по капиллярам, выплескивая чувства на страницу, скелеты вынимая из футляров. Но не дано уже остановиться. Я думаю, что это касается каждого из нас, кто наглости набрался раскладывать из слов стихов, пасьянс и так далее. Это я тут пытаюсь себя опять цитировать. Но я хочу сказать, что вот за пару минут, которые у нас остались до конца передачи, во-первых, я хочу вас пригласить на уже визуальную встречу с Александром в ближайшее воскресенье в 7 часов на телеканал «Ваше общественное телевидение». Включайте, пожалуйста, передачу, которая называется точно так же, как и сегодняшняя «Зеленая среда». Там будет у меня в гостях Александр, вы уже сможете его не только услышать, но и увидеть. И одна из коллег по Перу под псевдонимом Машка Демина, на самом деле, конечно, девушку зовут Мария, но она предпочитает, чтобы ее называли Машкой, и имеет право. И я думаю, что будет такой же шквал звонков в прямой эфир, и передача наверняка будет интересной. Ну что ж, Александр, есть пара слов для того, чтобы попрощаться, что-то сказать такое финальное нашим радиослушателям?
Да, наверное, хочется всем пожелать, читайте побольше стихи. Я вот иногда еду в маршрутке, думаю, чтобы написать на замороженном стекле, я пишу: читайте стихи.
Очень хороший совет для тех, кто пользуется общественным транспортом. Что еще там делать, как не читать, либо, может быть, слушать в плеере хорошие стихи и песни. Ну что ж, я хочу сказать, что нам очень важно ваше мнение. Сегодня был интересный эфир, было много звонков, но, может быть, кто-то не успел прозвониться или постеснялся. Поэтому можно после окончания передачи набрать телефон 438-1192, позвонить в редакцию и либо что-то спросить, либо оставить свое мнение, либо какой-то совет. Мы будем очень рады, потому что обратная связь всегда очень важна для любого творческого человека. Ну, если вдруг вы не позвоните, то можно написать адрес почтовый 190-068, абонентский ящик 732, фонд «Радио Мария», либо отправить электронное письмо на адрес pr@radiomaria.ru. Ну и в конце концов на сайте www.radiomaria.ru есть возможность оставить тоже свое мнение о передаче. Мы очень рады, что вы нас слушали, звонили. Спасибо вам огромное. В эфире была Наталья Дроздова, программа «Зеленая среда». До следующих встреч. До свидания.